Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз у нашому ефірі аудіоверсія передачі «Зона свободи» на Білсаті. Дискусію веде Олександр Лукашук.
Сьогодні ми поговоримо про любов. Про любов до Європи і до самих себе. Куди йде Європа і куди хотіла б йти Білорусь, де інші посткомуністичні країни. Это в сьогоднішній «Зоні свободи» ми будемо обмірковувати з моїми колегами – експертами у народной любові. Вікторія Колесник з Молдовської служби Радіо Свобода, мой колега з білоруської служби Ян Максимюк і мой колега Ярослав Шимов з російської служби Радіо Свобода. Коли Європа – це символ, дик Париж – один з символів Європи. Місяць тому гэтыя кадры прыкавалі увагу глядачоў ва ўсім свеце. Гарыць Нотр-Дам. Увага, жах, абурэнне. Спачуванне французскому народу выказывалі ва ўсім свеце. І вось, калегі, маё першае пытанне. Скажыце, а была такая рэакцыя ў вашых краінах, вось у Молдове?
Трудно сказать, как отреагировало общество в Молдове, потому что каждый из нас живет в своем медиабабл, в своем ограниченном информационном пространстве. Но из того, что я заметила, люди считают этот пожар важным событием, потерей исторического памятника. Вот в Facebook и в Instagram я видела, что люди делились личными фотографиями с собором в знак солидарности с французским народом.
То есть закрануло их все-таки, да?
Я думаю, что да. Я думаю, что они считают, что не считают, что это чем-то своим, но, безусловно, считают Нотр-Дам ценным.
Ярослав, конечно, российских туристов в Париже можно встретить в любой час года, и во все, видать, десятигодзе были. Как в России пожар Нотр-Дама, как он отозвался?
Ну, вы знаете, отозвался он достаточно громко, если судить по реакции в СМИ, в социальных сетях. Для меня это было как бы психологическим доказательством того, что, ну, в общем, значительная часть российского общества, вне зависимости от того, какие сейчас отношения у официальной, скажем так, России с европейскими странами, с Западом в целом, она себя ощущает, ну, культурно, по крайней мере, европейской. То есть, если бы, не дай бог, я не знаю, сгорел какая-то выдающийся культурный, какой-то выдающийся культурный памятник, не знаю, в Китае или в Индии, упаси Боже, не знаю, Тадж-Махал. Ну, я думаю, такого как бы пожалели, конечно, да, великая вещь, красивое сооружение, великий памятник, но вот такого, такой личной причастности не было бы. Ну и в то же время были такие несколько, на мой взгляд, и истерические немножко реакции, когда этот пожар толковался не как, ну, бедствие, которое, к сожалению, случается, а в каких-то таких мрачных символических тонах, признак некоего заката Европы и так далее и тому подобное. Ну, вот там были, звучали эти такие подтона, которые мы уже видели в опросе, что вот Европа на закате, Европа в упадке, и вот этот пожар Нотр-Дам.
Але вот, Ярослав, то, что вы говорите, это все-таки не злорадство, да? Это такое иншее нечто.
Ну, откровенного злорадства я не встречал. Встречал какие-то такие шутки иногда, но направленные скорее на самих себя, вроде какой-то шуточной фотографии, не шуточной фотографии, а фотографии какого-то российского провинциального города, ну, видимо, не самого удачного ракурса или не самый удачный его, так сказать, не самый красивый квартал. И подпись, когда ты живешь в Барнауле, но тебя очень беспокоит судьба французского собора.
А, то вот есть, это вельми цікаво, то, что да. Вы говорите, бо насамрэч, она все-таки свечит про эмоцийный контакт, який вот проявляется, неважно, за каким знаком. А Яна, у Беларуси как это выглядало?
Ну, в Беларуси, как бы скажем, я меркую по белорусской реакции, конечно, про социальные сетки, прежде всего, про Facebook, про Instagram. Это была процьма, как бы скажем, таких коментаров, якія выказывали спачуванне, якія выказывали жах и так далее. Нават были голосы, я думаю, здивления, ці як их назвать, якія казали, каб беларусы хотя бы, скажем, наполову так пераймаліся лёсам сваіх духовных каштоўнасцяў. Наул гаварылі пра Нотр-Дам і выказывалі спачуванні людзі, якія хутчэй за ўсё ў Парыжы не былі, там, скажам, гэтага Нотр-Даму не бачылі, але для іх гэты сабор, гэта культурны сімвал Еўропы, магчыма, увекавечаны аднайменным раманам.
Але таксама вот пра культурнасць, пра культурны аспект гаворыць.
Хутчэй за ўсё пра культурны аспект менавіта, а і як я кажу, і тут адразу, як бы, скажам, была гэтая горкая рэфлексія, а як як же ми, білоруси, ставимося до своїх культурних символів, до своїх культурних...
Але, знаєте, то, що ви кажете, Ян, це, видать, самий і позитивний, махчимий погляд на нечто. Поглядіть на нечто і перенести на себе. Це і є взаємодія, вірогодно, з європейською?
Я думаю, так. Це, як би, скажімо, такі, при нагоді гэтага і урок, скажімо, для білорусів.
Травень вельмі европейский месяц. Вот означается черговая годовина закончения Другой Сусветной войны у Европе, коли и почалася сучасная история новой Европы. Вспомняется 10 годов европейскому партнерству, усходнему партнерству. Вот не в забаве пройдут выборы в Европарламент. И вот я узгадал гуторку с одним своим сябром еще студентских годов, який мне сказал, як добре, что есть вот Європа, що є Захід. Бо коли б не було, ми б не ведали, що от можна іначе. Не ведали, що можна слухати там іншу музику, можна джинси носити, можна Орвела читати. Наскільки, по-вашому, Європа як ідеал, як мета, як символ залишається актуальною сьогодні у посткомуністичному вже світі в наших країнах? От у Молдові.
Я помню, что вот в советское время мои родители, мои родственники рассказывали, Европа для них не была кристаллизованным понятием. Европейские социалистические страны, они там ценились за их качественную продукцию. Западноевропейские были капиталистическими, а капитализм был, считался при Советском Союзе плохим строем. И люди не имели, советские люди не имели возможности пойти и сами увидеть, как там европейцы живут. Сейчас действительно для Молдовы Европа является местом, где очень высокий уровень жизни, где защита человеческих прав, это место, где закон стоит во главе стола.
То есть застается идеалом все-таки?
Для половины молдаван, те, которые хотят, чтобы Молдова присоединилась к Европейскому Союзу, Европа является...
Давайте я больше конкретно скажу. Для молоді.
Для молодежи это место, где можно получить очень высокое качественное образование, место, где можно найти работу, которая обеспечит достойную жизнь.
То есть притягивание. Вот коли б то же самое питание Ярослав я вам задав, але менавіта про молодь. Люди, які зараз ще вучаться, скажем, студентская молодь, ще з меншим, столицы, периферия, что для них Европа?
Ну, я думаю, что Европа – это по-прежнему место весьма привлекательное. Привлекательное и в плане уровня жизни, и в плане каком-то культурном. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот если говорить, допустим, о России, о крупных ее городах, о Москве, о Питере и некоторых других, то там, по моим наблюдениям, вот это отношение, взгляд, восхищенный взгляд снизу вверх, оно и у молодежи уже, ну, сильно изменилось. В том смысле, что какие-то сугубо такие потребительские вещи, стиль жизни, я не знаю, модные бары, хорошие кинотеатры и так далее и тому подобное, это все есть. Это все есть уже и там. То есть вот такого ощущения именно снизу вверх его нет.
А есть что ощущение... теперь вверху? Америка и своя великая история.
Это сложно. Сейчас такой период, когда, с одной стороны, конечно, и та же молодежь подвергается, ну, промытию мозгов, хотя она меньше смотрит телевизор, чем старшее поколение, к счастью. Но, тем не менее, интернет тоже штука, на самом деле, обоюдоострая. Поэтому идеалы каждый ищет, ну, по-разному. Конечно, Европа ассоциируется у многих людей, в первую очередь у молодых, со свободой, которая в России, естественно, сейчас, ну... мягко говоря, с ней проблемы. В этом смысле некие идеалы Европа олицетворяет. То есть произошло, может быть, вот такое из идеализации Европы как место, где хорошо кормят, в скорее идеализацию Европы как место, где вольно дышится.
Это вельми важная и вельми, да, докладно сформулированная отлеглость, выдатно. Але давайте вот поглядим, вернемся до Беларуси. Что думают минаки у Менску, что им наибольше подобается, что не у сучасной Европе?
Знаете, я нигде не была, но, наверное, бы и не поехала никуда. Как бы оно бы, может, и хотелось бы посмотреть. Но оторваться от нас как-то не могу.
Настроение людей, сервис, обслуживание, медицина. Ну, а потом, наверное, Что еще? Общение. Очень радостные люди.
В основном исторические, то, что сохранено, не более того. Люди, в общем-то, как везде, одинаковые и так далее, общительные, если с ними умеешь общаться. А так, в общем-то, еда, ну, она везде разнообразная, так что кому как нравится.
Мне не сподобалось, что вся французская колония, Африка, вся переехала во Францию. И эти люди, они не ассимилируются, не проникаются культура, они приносят свое, и, как правило, эти районы очень... Ну, я сама там жила, на краю такого района, там очень грязно, и, ну, нет такой культуры, вот. Мне это жаль.
Ян, ось як ваш особистий досвід, ви все ж таки народилися, жили в Польщі, зараз в Чехії, стосується з тим, що люди говорять на мінських вулицях. Для цього покоління, що Європа, люди всюди однаково з одного боку, а з другого нічого нам там не подобається.
Ну, я чекав ці... Серед опитаних білорусів буде виказування про іммігрантів. І воно тут з'явилося. А та жінчина на самому кінці, вона говорила менавіта, що їй іммігранти ті, які понаїхали з Африки, їй не подобаються, там гразно і так далі. І так далі. Я думаю, у сучасної Польщі, як би скажемо, так само відносини до іммігрантів не надто приязні. Ось це тоє, у Європі, що, як би скажемо, в цю молодшу Європу, таку як Польща, як Чехія, як країни Усходньої Європи, як Білорусь, моцно кранає, і люди, як би до цього, фактично до цієї тріади культура, матеріальна заможність і свобода, свобода для їх, як би скажемо, відчувається і розуміється по-різному, скажемо, бо тоє, що нема війни, що тоє, що, скажемо, заможність, якби, скажемо, люди всі більш-менш відчувають на світі однольково. А ось свобода, вона розуміється по-розному. Між іншим, свобода переміщення, свобода, якби, скажемо,
що жити. Для себе, коли ми переміщаємося нормально, а от для так. Інших, культурно ли, інших, а це вже не проблема.
Так, я думаю, якраз ось гетий постулят свободи такої європейської, і він ще нашими країнами, там, де ми народилися, там, де ми жили, і він до конца не засвоєний і не продуманий.
Вікторія, скажіть, коли у вас стали шенгенські візи в Молдові? Скільки років?
4 роки назад.
За 4 роки назад. За 4
роки. Почти навіть 5.
Амаль 5 років. Молдаване перші отримали серед постсовєтських країн безвізовий режим. Ось як це повпливало на їх сприймання Європи? От давайте той же саме питання на вулицях, на цей раз в Кишиневі.
Мне нравится, что там соблюдаются законы, что там закон есть закон, не так, как у нас.
Наверное, свобода и либерализм, пожалуй, это соблюдение прав человека.
Последнее, где я была в Париже, мне там не понравилось, как сказать, чтобы никого не обидеть. Пришедшие люди, которые расовые, вот, черненькие вот эти, они пришли, и там они там такой бардак делают, там это просто капец, кошмарно просто.
У них порядок всегда, чистота, дороги как дороги.
А что не нравится?
Не нравится? Много голубых. Это не наш стиль в Молдове.
Ну, возможно, уровень жизни лучше.
Воспитание, да.
И воспитание, и, соответственно, вот просто отношение людей к людям. И если бы они приезжали оттуда, с Евросоюза, там, где люди работают, и прививали здесь ту культуру, которую они там приобретают, то, соответственно, наверное, мы бы тоже жили неплохо.
А что вам не нравится?
Они положительно относятся к людям нетрадиционной ориентации. Для меня это вообще неприемлемо. Они это пропагандируют. Вот это вот категорически нет. То, что не нравится. Все остальное, в принципе, нормально.
Не, в современной Европе. В современной Европе мне ничего не нравится.
Почему?
Ну, потому что мне нравится цивилизованная Европа, а не современная Европа.
Мнение, что за забором трава зеленее. Знаете такое, вот такое высказывание? Вот и на самом деле она зеленее получается. Хотя вот здесь тоже очень зеленая трава перед парламентом.
Ярослав. Що ви незвичайне для себе почули в Кишиневі?
Да я бы не сказал, что это что-то необычное, потому что, на мой взгляд, это такой очень типичный спектр постсоветских мнений, мнений людей из постсоветских стран. Я такого рода высказывания и в Беларуси слышал, и в России. И, в общем, на самом деле, да, вот хорошие законы, чисто, там, где нет мигрантов, но вот люди не такой, в кавычках, ориентации раздражают. Это очень типичные все высказывания. То есть это лишь подтверждение вот этой палитры мнений.
А вот Ярослав Пропанова, одного из удельников. Нехай они приедут у нас, будут працевать, мы научимся, и мы станем такими. Ну, как стать такими?
Ну, во-первых, на самом деле, мне кажется, что не нужно. Это, честно говоря, чистой воды такое постколониальное мышление. Вернее, не постколониальное, а наоборот колониальное. Вот придет какой-то умный господин издалека и научит, как надо жить. Вообще-то нужно жить, на мой взгляд, своим умом. Смотреть на то, что подходит из чужого опыта, но, мне кажется, тут не стоит надеяться на то, что вот придет какая-то оккупационная администрация, извините за выражение, и наведет порядок. Если люди не хотят сами жить по закону, то извне им этот закон никто не принесет и не насадит.
А, Виктория, ну, в Молдове зараз есть и проевропейские, да, партии, и есть больше пророссийские партии. Зараз кто керует, кто во власти?
Сейчас процесс negotiation.
Ну, ведут домовы между собой?
Потому что у нас были вот в конце февраля выборы, и еще...
Урад не сформованы, да?
Да.
До этого лидер... Але головная спречка помеж этими двумя боками, да?
Да, но все-таки парламент или партия, которая была демократическая партия при власти, она считает себя проевропейской.
Але вот это вот моцная проевропейская нота гучить и российская гучить. Але вот давайте снова послухаем голос народу. И на этот раз мы звернемся до краины, якая не представлена у нас сегодня тут за круглым столом, бо в певном сенсе триумфом европейских, можно сказать, сусветных, универсальных, демократичных каштовностей встали вот недавно украинские выборы. Украина заявила про свой европейский выбор уже несколько годов назад и подтвердила его знову. Махчима, наибольше за иншие краины усходнего партнерства, она скористалася выгодами от безвиза до солидарной подтримки у супрацьстояння с Россией. Вот давайте послухаем, что подобается, что не подобается у сучасной Европе Минакам у Киеве.
Мені в Європі подобається те, що діють принципи права, принципи закону, і є таке відчуття невідворотності, скажімо, покарання за порушення цього закону. От саме це зумовлює певним чином таку дисципліну людей, порядок. Ну, таких для себе мінусів я не знайшов.
Багато сміття.
Чисто, прибрано, люди не мають такого стресу, як в нас перебувають в інформаційному полі.
Відношення до пам'яток архітектури, відкритість людей, доглянутість зон загального користування, ну, в цілому дотримання порядку. Це мені персонально імпонує. Щоб відчути, треба пожити, щоб казати, як там добре чи ні. Але так, от зони загального користування там дійсно дуже кльові.
Ну, может быть, там что-то есть такое, что не по нашему менталитету. Ну, может, оно умнее, чем наш менталитет.
Напевно, відношення до своєї країни, до мови, державності. І, напевно, ще, ну, більш за все, культура поведінки.
А було те, що мені подобається?
Ну, я ще в таких країнах не була.
Ну, звісно, є деякі мінуси, які я зараз... Не могу назвать, потому что это спонтанное питание. Але, ну, я ведаю больше плюсов, чем минусов.
Плюсы, которые мы принимаем, например, там, про экологию, про равность, так само великая свобода. Вот. Это мне не, нам не хапает, как, ну, мне не хапает.
Наверное, миграционная политика не особо нравится в Европе.
Что мне наибольше сподобалось, то, что там очень много людей разных национальностей, и они все разом существуют. И я знаю, что у них взагалі-то виникають конфликты с этого приводу, но это все равно очень сильно влияет на культурный фон. Я не могу назвать ничего, что мне не сподобалось.
Ян, вы здивлены чем-нибудь? Это люди говорили про самих себе, а не про Европу.
Я здивлен тем, что они фактически не акцентовали того, что было в попередних двух опытаниях у Кишиневе и у Минску, не говорили наогул про мигрантов так мощно супроть. И я разумею, чему. Я вам расскажу такую коротенькую историю со своего досвиду. Годов 15-16 тому я был в Болонии. Это была неделя ранком. Я там, скажем, как турист был, вышел я на улицу и раптом иду и не верю в ушам. Уся улица говорит по-украински. Что такое? Полночная Италия, Болония, скажем, и все тем. А это те украинские мигранты, которые из Западной Украины поехали, скажем, там зарабатывать гроши. Женщины, перш за все, как раз вышли из некой церкви, там, из костела униатского, я не ведаю. И они в парках сидели, распивают вино, и все говорят по-украински. Я думаю, украинцы, как мобильная нация, они... Больше за молдаванов, больше за белорусов поехали в Европу, как бы, скажем, они сами разумели, что они были у роли мигрантов, и они, как бы, скажем, уже ту миграционную политику Европы глядят крышку иначе, чем в Минску альбо в Кишиневе.
Ярослав, вот история любви и нелюбви до Европы в России сягает углыб стагодзев, да? От Петра до славянофилов и заходников – от интернационала до железной заслоны. Але вот любовь все-таки это понятие не навуковое и навод не социологичное. Коли говорить про сегодняшние политичные элиты, про уладу, вот Россия погрожает выйти из Рады Европы с комиссией о правах человека. Это кончатковый формальный развод?
Ну, я бы не сказал. Этот процесс, он идет в формате политической игры довольно долго, уже не один год. Понятно, что это лишь одно из средств, которыми Кремль пытается надавить как-то свои интересы, так сказать, продавить через европейские институты. Это стиль нынешней, к сожалению, российской политики, которая считает, что силовые методы, вернее, методы, так сказать, демонстрации своей силы и непреклонности, они всегда самые лучшие. На самом деле, конечно, это не так. На самом деле, это далеко не всегда наиболее эффективно. Ну, сейчас такой период, понимаете, есть такое выражение: в России нужно жить долго. Оно означает, что на самом деле многие процессы, которые мы наблюдаем в какой-то конкретный период времени, они могут длиться долго, но иметь либо самый неожиданный результат, либо как-то наоборот раствориться, и история показывает, что в общем периоды случались разные во взаимоотношениях России и Европы, но по-настоящему без Европы Россия жила, ну, совсем... если брать последние несколько столетий, совсем недолгий период времени. Разве что, там, не знаю, при ранних большевиках, да, там была достаточно сильная
самоизоляция. Ярослав, ну вот опошние 30 годов. Який был, по-вашему, наибольш продуктивный, наилепший период?
Тут очень сложно сказать, потому что смотря с чьей точки зрения. Если брать политические взаимоотношения, понятно, что в 90-х они были куда более теплыми. Но, с другой стороны, в 90-х же закладывались основы того, тех перемен в обществе и того недовольства тем, что происходило тогда, которые в итоге привели и к возвышению Владимира Путина, и к тому, что его власть пользовалась, и во многом пользуется и до сих пор, достаточно большой поддержкой. То есть здесь сложно сказать. Иной вопрос, зачем Кремлю понадобился такой резкий разворот в сторону антизападничества, но это отдельная большая тема.
Давайте знову послухаем голос народу, на этот раз с Москвы, что наибольш подобается, что не подобается в сучасной Европе минакам на московских улицах.
Возможно, мне в Европе в последнее время не нравится то, что некоторые либеральные ценности не позволяют европейским правительствам ограничить поток мигрантов именно до определенного уровня, чтобы, разумеется, как-то снизить пагубное влияние этих потоков миграции на европейское население.
Да, наверное, когда приезжаешь туда как турист, нравится все, жить бы я не хотела. Я не очень толерантный человек, поэтому есть аспекты в Европе, которые мне не нравятся.
Мне нравится так называемое слово «толерантность». А нравится культура.
Уровень жизни населения, зарплаты высокие, работа. А по части морального, ну там считается то, что есть там права, свободы человека. Но на самом деле Европа загнивает.
Виктория, вот в Кишиневе сказали бы, что Европа загнивает?
Я думаю, что нет. Я думаю, что мнение молдаван о Европейском Союзе и Европе довольно положительное. И это, я думаю, что очень важную роль сыграли то, что Молдова подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Так, как Украина вот теперь.
Да. И либерализация визового режима, да, это сыграло важную роль. Потому что люди могут поехать, посетить страны, развить свой бизнес с европейскими партнерами, увидеть
все вот это вот вельми важно, что каже Виктория, потому что она означает, что, в принципе, шмат что тут залежит и от самой Европы, як и она дзейнічае. Вот праз два тыдні пройдуць выборы в Европейский парламент. В Европейском парламенте 751 место, и вот 5 прикладно процентов у им занимают люди, которые вельми скептично ставятся до объединенной Европы, до Евразвяза, до такой политики, якая проводилась опошние там 20 годов. Ярослав, вот с пункта гледжання евроскептиков, какие головные претензии до той Европы, как она сейчас развивается? Что бы из тех вот вокспопов, что мы чули, что бы их порадовало? Где супали?
Ну, порадовали бы их антимигрантские настроения, безусловно, потому что критика миграционной политики... Я, кстати, не считаю, что она всегда не обоснована. Это сложный вопрос, тут нужно разбираться. Но, да, евроскептические партии, националистические, для них это один из главных моментов. Например, в Италии это партия Лига, которая сейчас самая популярная. Там у нее за 30% рейтинг. Это национальное объединение во Франции и многие другие. Потом, что касается, ну, знаете, остальные моменты, ну, там немножко более касаются внутренних проблем Европы, потому что евроскептики, они против вот этой вот надстройки наднациональной, того, что называется брюссельской бюрократией. Они за то, чтобы больше вернулось политических решений на уровень национальных правительств, на уровень отдельных государств. Так что эти вещи постсоветскую, так сказать, аудиторию, они в меньшей мере затрагивают, потому что просто это важно для тех, кто в Европе живет. А вот антимигрантские настроения, да, это то, где, так сказать, эти множества пересекаются.
Коли вот эти партии отримают значный голос у Европарламенте, что это может означать для новых постсоветских незалежных держав?
Понимаете, тут очень важный момент. Многие из этих партий, так называемого правопопулистского спектра, у них очень хорошие отношения с Кремлем. Допустим, это австрийская партия «Свободы», у которой, например, есть официальное соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Это уже упомянутая мною Лига в Италии, это альтернатива для Германии, это национальное объединение, бывший национальный фронт во Франции. Вот если говорить о постсоветских, так сказать, в советском пространстве, то там, наверное, вот это может иметь влияние, то есть усилится пророссийский, скажем так, блок в европейской политике. Я не считаю, что он усилится как-то совсем уж критично, но то, что представительство этих партий в новом Европарламенте возрастет, ну, я бы на это ставку сделал, если бы мне предложили, так сказать.
Ну что ж, таким чином, жыхарам этих краинов, которые не уваходят в Евразвязь, являются только сябрами Усходнее партнерство, варто сочить за европейскими выборами. Мы про их будем рассказывать. Короткое питание на развитание. Что, по-вашему, какой европейский урок, какое европейское слово? Одно вот можно было взять. Какое наибольш важное для поспеху свободы у Молдовы?
Я думаю, что кризис мигрантов, который произошел 3 года назад, нас научило, что вот, уважение к человеческой жизни и право на достойную жизнь – это фундаментальная ценность Европейского Союза. Я бы хотела, чтобы руководство Молдовы тоже гарантировало это право
как универсальное. Ян, а для Беларуси?
Я думаю, для Беларуси самое важное – это все ж таки свобода политического выбора, каб у Беларуси была махчимость измены улады мирным демократичным шляхом. Это та европейская ценность, якая уже 25 годов стоит на порядку дня.
Ярослав, то же самое питание. Какое европейское слово, те каштовность, наибольш, по-вашему, важное для захования свободы у России?
Ну, сама свобода, как свобода личности, противопоставленная всевластию государства и правовой порядок. Право, конечно, власть закона.
Власть закона. У Беларуси травень докладно самый европейский месяц. Вот новая Европа, про якую мы сегодня говорили с Викторией Колесник из Молдовы, с Яном Максимюком, с Ярославом Шимовым, моими коллегами. Не столько географичное или историчное понятие, сколько система каштовностей, которые потребуются обороны, так само, як Нотр-Дам від пожару, від інших негодів увесь час і повсюль. Любов треба обороняти. Такий контекст тих подіяв, про які ми думали, спрачалися, шукали відкази разом.